Доброе утро, ребят. А может и день, а может и вечер. Сегодня мы продолжаем нашу серию занимательных телепередач про убийц и кино. Сегодня мы, наконец, расскажем вам про сериал. С вами Арсений, Влада и Миша и подкаст «Дверь в подвал».
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Напоминаем, что мы говорим про Уэйна Уильямса. Его задержали на мосту после того, как один из рекрутеров услышал всплеск, и, похоже, он скинул труп.
Вообще очень странно, на самом деле, потому что, я напомню, вот эта вся спецоперация, она проходила в течение почти 2 месяцев.
Спецоперация? Лесополоса.
Спецоперация, лесополоса. Нет, это спецоперация, Крымский
объект.
Мост. Так вот, вот эта вот операция по поиску убийцы, которая заключалась в том, что целый наряд должен находиться всю ночь на мосту и наблюдать за тем на разных мостах. Да.
Ну, я так понял, что там по паре человек. То есть один экипаж на один мост, условно.
Каждый день ты не будешь работать. Ты работаешь, условно говоря, 2 через 2. У тебя мостов, если я не ошибаюсь, было штук 7.
Ну, там много мостов,
месте,
это
да.
Не Ярославль.
То есть 7 на 2 — 14, 14 на 2 — 28. Вот 28 специалистов, будь добр, выдели. После 2 месяцев безрезультатной работы, в самый последний день, когда это было объявлено, один из патрулей действительно услышал всплеск. И попытались задержать машину, которая двинулась с стороны этого моста. И в машине, как ни странно, в 2:30 ночи, 22 мая, оказался Уэйн Уильямс. Мне почему-то хочется его назвать Уилсон в честь мяча из «Изгоя». Но ладно.
А ты понимаешь, что в «Изгое» даже мяч был белым?
Да. Не, он был черным, он просто на белом фоне был. Очень странное время для того, чтобы разъезжать в 2:30 ночи. И Уэйн рассказал задержавшим его полицейским, куда он направлялся. С его слов, он направлялся в соседний город для того, чтобы встретиться с певицей Шерил Джонсон. Он даже полицейским выдал 2 номера. Сказал, что один из них точно ее, второй не уверен. Логичный вопрос был у полиции. Какого черта ты делаешь тут? Тут еще всплеск какой-то, похоже, ты труп выбросил. На что он сказал, что он как бы ищет дорогу. Завтра, когда он поедет, он точно в срок прям приехал ровненько к порогу в определенное время. А так вот он тренировался разъезжать в соседний город.
Звучит вообще как...
Я знаю многих людей, которые действительно очень невротичны и очень, так скажем, с большим пиететом относятся к времени своего прибытия. Например, приезжают на вокзал не ранее, чем за час, к примеру, до отправления. Или не ранее, чем за 6 часов в аэропорт до начала регистрации. На месте попытались осмотреть транспортное средство, в котором ехал.
Он согласился.
Да.
Обыскать можно было только с его согласия, да, посмотреть, что там внутри. А так как Уэйн Уильямс сделал вид, что все в порядке, я ищу певицу, я такой музыкальный продюсер.
Ремарка такая. Смысл в том, что для того, чтобы совершить какие-то процессуальные действия в США, для этого у вас есть всего лишь 48 часов для того, чтобы какие-то действия произвести и предъявить ему обвинение. Поскольку и ФБР, и полиция уже натыкались, например, на дезинсектора, о ложном сообщении,
да.
Это вот было лицо задержано. Соответственно, рисковать и задерживать, тем более это все было на слуху, об этом прям гремели газеты, об этих всех случаях. Просто взять и арестовать человека было нельзя.
Особенно темнокожего парня молодого.
Да, это был самый вот прямо непопулярный ход был в истории ФБР, мне кажется. Его на месте не задерживают, но предлагают осмотреть транспортное средство. В транспортном средстве находятся какие-то вещи странные, но не такие странные, как у Теда Банди.
Ну,
для того, чтобы его задерживать.
Там не было.
И вот, его отпускают. Он становится, как это правильно говорится, person of interest. То есть в любой момент его может вызвать полиция, и он должен будет явиться. 2 дня спустя, 24 мая, обнаруживают тело 27-летнего Натанаэля Кейтера. В отличие от всех жертв, которые были найдены в последнее время, это был взрослый мужчина, причем достаточно крупный, ему было 27 лет. Причиной смерти было удушение. Вместе с тем, почему, например, Дуглас говорил, что это, в принципе, мог совершить то же лицо, потому что токсикологическая экспертиза показала, что он в момент смерти был в состоянии достаточно сильного алкогольного опьянения.
Не пейте с незнакомыми людьми. По-моему, у Теда Банди в его памятке по безопасному поведению тоже был такой пункт.
Как-то так странно сложилось, что, будучи в статусе свидетеля, Уэйн Уильямс проходил проверку на полиграфе.
Да, на детекторе.
Да, во всех источниках обычно пишут, что он проверку провалил.
Но что раз подряд.
Да, но что значит провалил проверку? Во-первых, нужно понимать, что показания полиграфа, они не являются сами по себе доказательствами. То есть в совокупности всех других доказательств, в совокупности с допросом этого же лица, можно выяснить какие-то обстоятельства дела. Для того, чтобы начать нормально работать, на полиграфе сначала проходит определенное тестирование. Что-то вроде калибровки проходит. Но дальше калибровки с Уэйном полиграф не прошел. Мем в том, что
у него потом нашли
в последующем, книжки. Да, у него в квартире нашли книжку в рамках уже обыска настоящего. Как обмануть полиграф? Что-то такое,
да,
такое популярное чтиво. Да, обманываем ФБР для чайников.
Мне кажется, очень интересно, что такая литература, в принципе, продается в свободном доступе.
Мне кажется, почему нет?
Ну, почему
я думаю, кто-то, бывший сотрудник правоохранительной системы, ее и написал, скорее всего.
Пу-пу-пу.
Но мне кажется, что провал полиграфа имел целенаправленный характер. Ну, в общем, он, да, саботировал телеграф.
Телеграм саботировал. Телеграф. Паша Дуров, берегись.
Потом почту. Потом захватил власть.
Ну, в общем, он саботировал эту проверку, и потом он сам заявлял, что якобы он не хотел, чтобы данные полиграфа использовали в суде, и вот поэтому он себя так вел, что мы его не подставили.
В общем, в рамках расследования зацепились следователи за идею поиска волокон на телах жертв. По результатам экспертизы было выявлено, что имеется совпадение между частицами, которые были найдены на теле Джимми Рэя Пэйна, с теми волокнами, которые были найдены в доме Уэйна.
Там вообще очень, очень интересная история с этими исследованиями. Как раз я чуть попозже расскажу чуть поподробнее. Но там вообще было два аспекта на тему шерсти. Это шерсть собаки и ковер.
Вообще еще было покрывало на его кровати. Вот, были волокна покрывала, волокна ковра и собачья шерсть.
Ну, собачья шерсть еще куда ни шло, но разве волокна, например, каких-то вещей, что-то вроде одеяла или ковра, они не имеют идентичный вообще характер? То есть они же не уникальны.
Вообще этот вопрос поднимали в суде адвокат Уэйна Уильямса, и тогда...
Подожди.
Небольшой спойлер, это просто интересная история про ковер. И тогда комиссия проникла в ее офис в рабочее время, ну, то есть они зашли туда просто, когда ее не было, взяли ворсинки с ее ковра, провели экспертизу и показали ей наглядно, чем отличаются ворсинки разных ковров. Это была такая вот им ответочка его адвокату.
И действительно оказались
сильно отличаются.
Сильно отличались, да.
Причем там было около 700 волокон, и совпадения были слишком сильными. То есть, если бы они нашли такие волокна на одном или на двух телах, то тогда, да, это была бы неубедительная экспертиза. Но в этом случае все повторялось, и все было одно и то же. Плюс они же находили в совокупности, ну, то есть, ковер, одеяло, собака. И если ковер, одеяло очень схожи, да, но, может быть, это какой-то такой же ковер у других людей, то в совокупности с собачьей шерстью как бы подтверждало вину.
Еще одним звоночком для следствия оказался тот факт, что ранее Уэйна задерживали. И задерживали его за... Я не представляю, на самом деле, что это за состав такой. И, ну, явно ему обвинения не предъявляли, но тем не менее.
Это какая-нибудь административка.
За ношение полицейской формы.
Но он вообще же пытался несколько раз... Его задержали за то, что он пытался выдавать себя за полицейского.
Да, все верно. И он
пытался
проникнуть...
Он вешал мигалки, по-моему, даже себе
окно. Да, и он пытался проникнуть даже на место происшествия, по-моему, какого-то. Но, опять же, у него была своя радиостанция. И вообще весь он такой какой-то медийный тип, да, который вполне возможно, что... Он ведь понимает, как работает медиа. Возможно, что он хотел сделать какую-то историю. Возможно, что он хотел продать ее журналистам.
А возможно, это просто была вирусная реклама его радиостанции.
Да, возможно, что он таким образом похищал детей.
Но вообще, стоит отметить, что он еще делал фотографии на местах преступления или местах ЧП и продавал их разным журналам. То есть он мог сделать оперативную съемку или пофоткать какой-то пожар, прибыв на место первым. И я думаю, что полицейская форма или маячки, или перехват сигнала позволяли получить ему первым информацию и дороже всего продать эксклюзив. Возможно, так?
Да. Но там у него еще и машина была списанная полицейская. Ну так-то уж, если совсем добивать.
Ну, у него была не то, что полицейская машина. У него была машина, которая была полицейской моделью. То есть обычно полиция как заказывает белые автомобили определенной модели. Вешает на нее мигалочки, сбоку клеит наклеечки «коп».
На коп и коп.
Ну, коп, да, действительно. Да. Вот. Там какие-то познавательные знаки, номера, все остальное. А он ездил на такой же, просто на белый. То есть достаточно было повесить мигалочку, и она выглядела, ну, в глазах обывателя вообще один в один, как полицейская. А если к тебе, ты идешь по дороге, наверное, и рядом подъезжает такая машина, я думаю, что перепутать было супер легко. В общем, в совокупности этих двух обстоятельств, новые доказательства и вот это вот его привод, ему не предъявляют обвинения, но его задерживают для того, чтобы провести допрос. Допрашивают его достаточно агрессивно в течение, по-моему, там 12 часов, но Уэйн, присущий его манере, очень мягко, очень так галантно отвирался от любого обстоятельства. На любой довод следствия у него всегда была какая-то такая история. Она не всегда была убедительная, но тем не менее, не за что было зацепиться следствию для того, чтобы его вообще раскрутить. Не успел он отпраздновать свой день рождения, 24-й.
Напомним, что он близнецы.
Да. И 25 июня его арестовывают и предъявляют обвинение за убийство Натанаэля Картера. Это, напомню, тот молодой человек, которого нашли через 2 дня после того, как задержали Уэйна на мосту.
Да, потому что главная проблема была, что у них нет тела. То есть слышал всплеск, а может, не слышал, а может, показалось. Может, это был другой звук. Может, человек не спал там 6 часов, и у него...
Ну, типа, это такое себе доказательство.
Да, состояние не такое. Но когда выловили труп, стало понятно, что с этого моста что-то сбросили.
Да, поскольку обвинение было достаточно серьезное, его заключили под стражу. Уэйн пытался организовать, чтобы его выпустили под залог. Он объяснял, что на самом деле он заключил соглашение с некоторыми звукозаписывающими компаниями.
С двумя, да.
Но он там,
да,
прям вообще какие-то Motown он называл, да, и еще какую-то очень крутую.
Capital Records. Да, да, он говорил, что он создает бойз-бенд.
Да, но потом они позвонили в эти компании, и им сказали, что мы не слышали.
Ну, нужно понимать, что представь, что есть громкое дело, и тебе звонят действительно ли какой-то маньяк, которого сейчас линчует весь штат, он ваш протеже, и он у вас записывается. Подтвердите-ка информацию. Естественно, там звукозаписывающий... Представляешь, у тебя звукозаписывающая компания станет просто синонимом убийцы детей. Кому это надо?
Но, с другой стороны, мне кажется, что он нигде не записывался.
Ну, что так, что так может быть.
Да. Это мы не
узнаем.
Ну, да, да.
Кто знает. Возможно, что он перед тем, как детей убивал, он все-таки их записывал на студии. А права оставлял себе.
Призрачная группа.
Да. Только через полгода ему назначили первое слушание. Вот, все это время, пока шло следствие, он находился, ну, будем так говорить, в СИЗО.
С вертухаями.
Вообще, Уэйн Уилсон до сих пор не оставляет попыток.
Уильямс. Уилсон — это мяч из «Изгоя», напоминаю.
Или доктор в хаосе. Еще был такой глаголог.
Короче, он до сих пор не оставляет попыток выйти из тюрьмы, он до сих пор жив, он на пожизненном, и он до сих пор пытается выйти. Последние движения по делу были в 2020 году.
Да, небольшой спойлер, он сел. Вот, он сел за убийство 2 взрослых мужчин. К сожалению, так получилось, что, несмотря на то, что полиция сформировала, ну, будем так говорить, обвинительные акты, которые не прошли ценз прокуратуры для того, чтобы попасть в суд. Но, тем не менее, все дела, которые были связаны с убийством детей, по крайней мере, не все, по-моему, большинство, 14, если я не ошибаюсь, все, где есть более или менее, да, веских доказательств, они все, по мнению полиции местной Атланты, они были приписаны Уэйну Уильямсу.
Но я так понимаю, что в Джорджии особый судебный порядок, все это я поняла только из записей и видео на Ютубе, он заключается в том, что при рассмотрении дела одного можно привлекать улики и дополнительные убийства, которые могут повлиять на вердикт присяжных. То есть официальный ценз дела не проходит, но когда они говорили о двух убийствах взрослых мужчин, также и подразумевалось, что его судят за убийство детей и подростков. Конечно, это дико возмутило общественность в Атланте, потому что все хотели услышать обстоятельства, услышать приговор, да, по делу о детоубийстве, но в целом нельзя сказать, что его приговорили к двум пожизненным только за два убийства. Они пришли к выводу, что он все равно не выйдет. Поэтому мы не можем найти доказательств, но мы считаем, что он причастен к убийствам.
И но вот тем не менее, извиняюсь, что прерываю, но после того, как его арестовали,
убийства прекратились.
Еще важно отметить, что суд был с присяжными, то есть присяжные принимали решение, соглашаются они с обвинением или нет, и присяжным сложно объяснить экспертизу волокон. Ну, то есть все это звучало для них крайне неубедительно и странно, потому что люди без соответствующей там научной подготовки по экспертизе не особо готовы воспринимать информацию о том, почему этот ковер такой, а этот ковер другой, а это волокна пледа или не того самого пледа.
Я думаю, что не все понимают концепцию суда присяжных. Да, может, ты сможешь в трех словах рассказать именно с точки зрения американского законотворчества,
ну,
что это такое?
В Америке это более открытый институт. Смысл заключается в следующем. Как это выглядит в США? По ходатайству одной из сторон, либо по определенным делам, обязательно судом формируется суд присяжных. Суд присяжных входит обычно 12 человек. Это есть обычные списки, ну, допустим, это американские госуслуги, из которых случайным образом отбираются вот эти вот 12 человек. Каждый из этих людей имеет право заявить самоотвод, сказать, что я не могу по религиозным или по другим обстоятельствам, либо я болею, либо, ну, как-то вот, ну, не могу и не хочу исполнять гражданский долг. Все остальные идут. Они получают оплачиваемый отпуск на работе, то есть им компенсирует полностью государство их работу, то, что они не ходят на работу. Если это не там, где ты живешь, тебе оплачивают еще и отель с питанием. То есть это такой, знаешь,
отпуск.
Мини-отпуск, да. Но не отпуск это потому, что сами заседания достаточно продолжительные, а в конце тебе нужно, ну, выдавать вердикт, и он не просто собрались, ну что, пацаны, все-таки виновен.
В чем идея получается?
Виновен.
Ты должен то есть идея, насколько я понимаю, заключается в том, что есть 12 человек, у каждого из которых свое мнение, но они должны все вместе прийти к какому-то решению.
Именно так. То есть он должен быть, во-первых, единогласный.
Подожди, а если не принято единогласное решение? Ну вот уперлись и все там кто-то.
Значит, еще думаю, так скажем, не единогласие присяжных заседателей настолько же вероятно, как оправдательный приговор по уголовному делу в США. То есть там есть всегда председательствующий этих присяжных заседателей, который говорит: похоже, он виновен. И все. Есть категории дел, по которым в целом действительно тебя могут оправдать присяжные. Например, это какое-нибудь там причинение вреда, когда причинитель вреда — это какой-то ужасный злой человек, который травил тебя всю жизнь, а ты ему единственный раз в жизни ответил, и вот дело. Естественно, в глазах, ну, в глазах присяжных заседателей ты жертва.
То есть, грубо говоря, получается суд общественности.
Да. Но по делам об изнасиловании, например, вообще пиши пропало. Ты мужик, и изнасилованная женщина, все, ты сел. Вот.
Но вообще процент оправдательных приговоров, насколько я помню, в США не сильно отличается от
примерно
наших.
Такой же.
Итак, мы закончили с судом, мы закончили с арестом. Мы узнали, что Уэйна посадили тайки на бутылку на два пожизненных. И мы возвращаемся, собственно, к истории. Я предлагаю перед тем, как продолжить истории с теорией заговоров, там, правда, очень интересный блок про то, как он пытался подавать апелляции, как защита его апеллировала к разным недостоверностям и всяким косячкам в судебном процессе. Я предлагаю поговорить про сериал немножко. Все согласны?
Да.
Да, жалко, что сериал так себе вышел уровня ТВ-3.
Ну, на самом деле, без шуток, это один из любимых сериалов. Мне очень нравится, я очень люблю его. Вот, и если бы такое показывали по ТВ-3, мне кажется, жизнь была бы лучше слегка.
Я с удовольствием, прямо я после первого сезона вам рассказал, что вообще под большим впечатлением оказался от сериала. Пока смотрел второй, вот до выпуска я писал ребятам о том, что вообще балдеж полный. Единственное, что меня немножечко, так скажем, огорчило, самый конец второго сезона, немножко так какой-то на высокой ноте, что ли, обрывается, плюс вот эти вот события, которые мы с вами описывали, такое большое дело, столько всего там с таких событий происходит, а заканчивает все всего лишь двумя убийствами, которые смогли вменить. Спустя неделю, действительно, немножко порефлексировав, понял, что концовка все-таки достаточно хорошая.
С чего начинается второй сезон? Холден Форд просыпается в больнице после панической атаки, которая долбанула его из-за встречи с Эдом Кемпером, и вот проявление эмпатии к психопату, то, о чем мы говорили в конце нашего первого сезона. Он просыпается в больнице, его забирает Билл Тенч, и они договариваются, что об этом никто не узнает, и Холден Форд теперь будет слушать Тенча и вести себя нормально. Нормально делай, нормально будет.
Я, кстати, потом долго думал, ну как, мне пришла в голову мысль о том, что Тенч в этой паре как будто бы играет больше всего роль отца Холден Форда. И это как будто даже вот визуально, с точки зрения его вот как будто вырубленной челюсти, вот этой вот флэт-топ прически вот этой всей, он как будто бы вояка, как будто бы отец. Ну, какой-то такой, мне кажется, фигура. Она больше отцовская, чем напарническая.
Может быть, да.
То есть как будто он его удерживает от того, чтобы он свалился куда-то.
Ну, вообще, как человек, который пострадал не так давно от панической атаки, вообще очень реалистично его обрисовывают в сцене, где он первый раз после панической атаки участвует в интервью. Да, в интервью. Он сидит сначала бледный, вообще просто не может пошевелиться. И я столько эмпатии вообще к нему проявил. Но в тот момент, как только он забывает и сразу же переключается на работу, он сразу же как автомат начинает работать. Это вот, это прям супер реалистично. Это так и работает.
Если мы делимся личным опытом, то именно этот сериал, именно эта сцена помогла мне понять, что у меня паническая атака. Как вы понимаете, 24 февраля не сказалось положительно на нашей психике, поэтому нас немножечко тоже поваляло по этой жизни. И так я поняла, что у меня не сердечный приступ.
Так вот, и что у нас происходит дальше в сериале, что они приезжают? Рассказывала.
Конечно, я рассказывала.
Да, ты лучше.
Ты так хорошо рассказываешь про сериалы. В общем, они возвращаются в ФБР. Билл Тенч всячески выгораживает Форда. Он говорит, что он там взял выходные, скоро придет, все будет в порядке, с ним все окей. Единственное, кто знает о панических атаках, это Венди. Ну, поскольку они втроем так формируют поведенческий отдел, и они должны, наверное, быть в курсе самочувствия друг друга и возможности, ну, работать, брать интервью, взаимодействовать с преступниками. Но все это разворачивается на фоне таких вот статусных руководящих игр. Ну, то есть у нас меняется руководитель ФБР. Да. Вместо прежнего начальника Шепарда, который не очень был рад поведенческому отделу, всячески их так дистанцировал от себя и, в общем, не хотел иметь с ними делов особенно. Теперь кресло руководителя занимает Тед Ганн. Тед Ганн — человек из Вашингтона, он очень активный, ему идея поведенческого отдела кажется перспективной, и он готов тратить на это деньги, привлекать ресурсы. Главное, чтобы система вот этого профайла, она была рабочей, и они могли доказать ее состоятельность. Но я не помню, кстати, переехали они или нет.
Первым Тенч сказал, он просто вещи собрал и пошел. И я, говорит, пошел выбирать кабинет.
Да-да-да.
Но они реально работали.
Ну, им просто денег дали, короче. То есть, если упрощать, им просто дали денег и дали возможность работать спокойно.
И персонал им предоставили.
Ну, да. Персонал предоставили. На самом деле, сотрудников было гораздо больше в поведенческом отделе. И тот агент Хейзлвуд, с которым работал Джон Дуглас над делом в Атланте, он один из лидеров поведенческого отдела, он очень хорош в этом деле. Именно поэтому они едут вместе, а не с Бобом Рестлером. Но в сериале у нас все-таки есть ограниченный круг лиц, да, и теперь они получают больше денег и больше возможностей.
Они просто слишком хорошие актеры, чтобы их разъединять. Они слишком хорошая пара.
У них есть только стажер, короче, которого они шпыняют, и он не очень хороший человек.
Они как Биба и Боба.
Почему он ничего прямо такого...
Он сдал Холдена Форда.
Но он действовал в интересах службы вообще-то.
Согласно инструкции, если вот...
Но он действовал по инструкции, и мне кажется, поэтому он не может вписаться в их коллектив, потому что, действуя по инструкции, ты не получишь результата. Ведь когда они едут на интервью, да, вместе с Венди...
Там много нюансов было.
Да, мне кажется, очень... Ну, давай так, ты не просто так на службу ФБР ты не можешь...
Ну, естественно.
То, что Форд себя так ведет, это скорее исключение. Я думаю, что там большинство должно действовать по протоколу, и тогда ты будешь иметь успех. Поэтому прямо осуждать... Он никого не предал. Он поступил просто так, как бы правильно.
Нет, мне кажется, он им не нравится, потому что его пропихнул Шепард, они не особо хотели брать этого молодого человека, он не показывает результата, он не может сам брать интервью, у него не получается.
Но об этом они узнают только позже.
Да, узнают немножечко попозже, но Венди Карр вытащит эту ситуацию. И он не особо нравится новому главе ФБР, потому что его засунул Шепард, и он не отличается исследовательской жилкой. У нас есть новый руководитель. Эта история, кстати, не соответствует действительности. Во время всех этих расследований директором ФБР был Уильям Уэбстер. Это единственный глава ФБР и ЦРУ одновременно. По сути, он, да, тоже человек из Вашингтона, но который, видимо, снисходительно действительно относился к этому отделу, потому что, ну, прямо скажем, Джон Дуглас не следовал инструкциям, с ним постоянно возникали проблемы, да и весь отдел занимается психологией, да, психологией преступника.
Вообще фиг пойми, чем называется.
Непонятно, работает это или нет, насколько это доказательно. И во время суда как раз в Атланте Джон Дуглас пишет, что тогда суд не принимал доказательства, связанные с профайлингом. То есть они вообще не учитывали профайл, и его пригласили на заседание в качестве консультанта, который может пообщаться как со стороной обвинения, так и со стороной защиты, для того, чтобы, ну, как бы выстроить процесс более логично для одной или для другой стороны. В общем, в третьем эпизоде у нас появляется история с Атлантой, и Форд приезжает туда, чтобы взять интервью у убийцы Уильяма-младшего Пирса и у Уильяма Генри Хэнса. К нему обращаются матери и рассказывают продолжающуюся историю детоубийства в Атланте, что они обеспокоены, что нужно внимание, что мы про вас слышали. Ну, потому что и Джон Дуглас, и Форд ведут себя довольно публично, открыто, что и отличает их, наверное, от многих остальных агентов ФБР. И, пожалуйста, помогите нам. Но Форд ничего сделать не может, он и свой отдел не может убедить, что это история, которая стоит внимания. И в итоге в сериале действие разворачивается, ну, почти так же, как и в жизни. После этого ФБР опять выгоняют, никому вы здесь не нужны, местные копы настроены достаточно категорично, кроме одного, я не помню, как зовут этого персонажа, но он хотел попасть в поведенческий отдел, и его не приняли только потому, что Шепард привел своего практиканта, стажера, не знаю, работника, чьего-то сына, потому что он чей-то сын там. После они уже возвращаются в Атланту, когда к директору ФБР лично обращаются из Белого дома с просьбой понять, что вообще происходит, найти убийцу. И новый глава ведомства говорит им, что это хороший способ показать, что профайл работает. Раскройте это убийство, и мы сможем как бы укрепиться, получать больше денег, вы сможете работать дальше. И еще он пообещал им интервью с Мэнсоном, если они, ну, короче, так задобрить их немножечко. Вернемся ненадолго к Мэнсону, к нашему первому гостю.
Ну, вообще, мне кажется, что арка с Мэнсоном, она сделана исключительно для того, чтобы...
Фан-сервис какой-то.
Нет, для того, чтобы подчеркнуть драматическую историю родительских отношений Тенча. Потому что Мэнсон — это как бы семья, воспитание, то есть что нужно сделать с людьми, чтобы они поступили определенным образом. А Мэнсон же не брал на себя ответственность за то, что за убийство. Так же, как и Тенч не может сказать, что ответственен в убийстве вот этого вот там ребенка, да, его сын Декстер.
Да, мы считаем, что это...
Это Декстер, да.
Супер-камео в американской вселенной.
И в рамках интервью с Мэнсоном Тенч выходит из себя, когда ему Мэнсон тыкает, что это ты виноват в том, что ты делаешь детей такими. И он воспринимает это на свой личный счет и психует, и заканчивает интервью.
Вообще,
мне кажется,
сцена, да?
Арка в основном это вот для этого. Ну, и плюс к тому, это такой суперизвестный, да, человек. И это подчеркнуто очень классно, когда на вечеринке у Тенча его друзья спрашивают, типа, чем занимался? Он говорит, да, да, Мэнсона допрашивал.
Все такие, о, Мэнсон.
И также семейный психолог задает вопрос, почему вы опоздали, начинает его отчитывать. А тут говорит, ну, я, говорит, с утра у Мэнсона, мол, был на интервью, он говорит, расскажите.
Я согласна с родительскими отношениями.
Она очень крутая, да. И сам Мэнсон там сыгран очень хорошо.
Да, согласен, классно смотрится.
Мне еще нравится, как Холден Форд готовился к интервью, почти как мы к подкасту. И Билл Тэнч заходит в кабинет, а Холден слушает песню Мэнсона. И он такой, да он неплох. И Тэнч просто фейспалмит в этот момент.
Ну, окончание интервью самое угарное, потому что там Тенч выходит из себя, отчитывает Мэнсона, все остальное. Мэнсон какие-то последние фразы бросает и в этот момент подписывает Холдену книгу. А тот такой сидит, типа, да, клево.
Ну, вообще Холден очень сильно меняется от сезона к сезону. То есть вообще, как он начинал таким хрупким юнцом, можно сказать, наверное. Ну, не совсем корректно, наверное, так говорить. Ну, таким довольно неопытным парнишкой.
Нет, мне кажется, дело не в этом.
Я думаю, что он на самом деле просто достаточно дерзкий, поэтому он кажется, как будто бы он неопытный. А он просто нахрапом берет, поэтому он не выглядит как, знаешь, такой матерый профессионал.
Мне кажется, просто в первом сезоне он дико заинтересован новой идеей, потому что здесь такое рождение идеи, да, ее воплощение в жизнь. А во втором он получил кайф от своей правоты, и как достаточно эгоцентричный человек, он уже выстраивает систему ценностей, в которой он всегда прав. То есть, если одна идея подтвердилась, то теперь я могу диктовать условия, и только я знаю, как правильно. Сложно работать с человеком, который считает правым только себя, особенно в таком деле с людьми и криминалом. В отношениях он считает правым только себя, в отношениях с Биллом Тенчем он считает себя правым и может ему высказывать свои претензии, да, насчет того, как он относится к делу. Ну и вот, трансформируется у нас персонаж из заинтересованного энтузиаста в человека, который, ну, наверное, не видит мнения других и не может с ним считаться.
Ну, я поэтому, наверное, и сказал тиран. То есть такой прям тираничный у него как будто характер, склад. Ну, в каком-то ключе.
Мне кажется, даже не тираничный. Тут типа эгоцентрик. Ну, он прям эгоцентричный чел. Не встречайтесь с такими. Посмотрите сериал, запомните, Паш, и не встречайтесь с такими.
Классический абьюзер, короче.
Ну да, да.
Вот.
Хотя это он не забыл. Абьюзит свою девушку, вроде как.
Там. Ну так.
Ну немножко.
Подобуживает.
Он ее заставлял, он как-то так выразился, типа, неужели нельзя просто сказать, что я был прав?
А, да, вот это была прям немножко мерзкая сцена.
Ну там как будто бы много такого. Как, сейчас так сходу все не вспомнишь, но там как будто бы он постоянно велся как такой мудаковатый
человек.
Да,
они там все токсики. Это же
80-е. Все люди были токсичными. Но мне кажется, у них напряженные отношения с девушкой не только из-за этого. Просто он с ней проговаривает только вопросы, связанные с его работой, с тем, что его беспокоит, и он не учитывает там ее научные работы, ее интересы, ее интерес к социологии. И если сначала это был просто диалог двух людей, да, где она подсказывала ему идеи, а он думал, как их реализовывать, то в конце это превращается в его жалобы на работу без выслушивания ее мнения. Ну, в общем, и второй сезон посвящен расследованию убийств детей в Атланте. В конце сезона они ловят Уэйна Уильямса и остаются, ну, не совсем довольными происходящим судом.
Вообще, Уэйн с самого начала утверждал, что он невиновен. Тут замешан Ку-клукс-клан. Он говорил, что из-за того, что его посадили, как бы скрыли причастность какого-то лица из Ку-клукс-клана, который занимает какой-то большой пост. Очень много наблюдателей подвергали сомнению тщательность расследования. Очень многие подвергали сомнению того, что Уильямс сам по себе сын двух учителей, который всю жизнь его все знали, и он такой вроде как правильный и хороший парень. Он вроде как не мог этого убийства совершить.
Он же такой человек в очках, с маленькими
приличный парень, да,
пухленькими
да, да.
ручками, ухоженный, домашний парень. Ну, в общем, сложно увидеть в нем серийного убийцу, особенно, ну, суду присяжных.
Если посмотреть на серийных убийц, они же не каждый из них похож на серийного убийцу, как ни странно. Начальник полиции округа DeKalb, Луис Грэм, приказал возобновить расследование. Это было расследование о 4 убитых мальчиках в округе. Это с одобрением встретили родственники жертв. Грэм, который во время убийств занимал должность помощника начальника полиции в соседнем округе Фултон, сказал, что решение возобновить расследование было продиктовано, собственно, связями Уильямса, его семьи и прочего. То есть он до конца не верил, что так произошло. Самая жесткая, на самом деле, история произошла чуть дальше. Был такой бывший шериф округа, Сидни Дорси. Он оправдывал Уэйна максимально. Он говорил, что он невиновен, он говорил, что нужно расследовать еще больше. Но есть как бы один нюанс. Этот Дорси сейчас отбывает пожизненный срок. Да, во время расследования дела первого он был детективом, потом стал шерифом. На переизбрании себя шерифом он заказал своего оппонента. Это все вскрылось, и его посадили на пожизненное. То есть вот такой человек Уильямса оправдывал.
Да, защищаю убийцу детей, будучи заказчиком убийства.
Очень красиво, короче, да.
Кандидата.
И был еще один довольно странный случай. Есть такой Чарльз Де Сандерс. И, в общем-то, он сторонник Кукус-клан. Он ронял такие фразы в духе того, что как странно, что у меня и у Уэйна одинаковый ковер и одинаковая белая собачка. Вот. И сказано это было информатору бюро расследований Джорджи в как бы личной беседе. То есть это было микроинтервью, но без записи. То есть фактически доказать это ничем нельзя, но информатор рассказал, как это все было. То есть как будто бы он намекнул, что Кукус-клан к этому имеет какое-то отношение.
Но публично Кукус-клан никогда не брал на себя ответственность за убийство в Атланте, и они никогда не заявляли, что они к ним причастны. То есть это у нас все-таки инсайдерские разговоры, информаторы, какие-то как телефонные записи. История
заговора, да. То есть как будто бы все это про заговоры.
В CNN-документалке, я не помню, кто из экспертов говорил об этом. Да, вы можете посмотреть фильм CNN, но зачем, если есть наш подкаст. И он говорил, что такие совпадения невозможны. Ну, то есть по совокупности факторов не может быть такого совпадения, чтобы ковер, плед, собака и волосы человека, да, где 98%.
Давай еще так. А после его поимки прекратились убийства. Это очень такая,
весомое доказательство.
И получается, что с одной стороны есть небольшая вероятность того, что он вроде как не виноват.
В 2027 году в следующий раз он будет подавать прошение об УДО. Я уверена, что он будет это делать, и ему будет, по-моему, 69 лет. Но вообще, я подумала, что это хороший твист для художественного произведения, что такое вдруг есть. Уэйн Уильямс невиновен. Вообще есть фильм 2000 года, он называется, по-моему, «Кто убивал детей в Атланте?» Это телевизионный продукт, и в нем как раз акцент, я вам его не советую, потому что в нем сделан акцент на конспирологической теории. Но конспирологическая теория — такая удобная штука, под любую теорию можно подогнать факты, и она покажется вам классной и необычной, и вы ее примете как истину.
Ну и как добивочку я хочу рассказать, что 19 августа 2019 года житель Атланты Дервин Дэвис заявил, что Уильямс пытался похитить его в 79 году.
Если мы сопоставим реальный ход расследования и наш сериал, который нам всем троим понравился, «Охотник за разумом», и мы очень вам его рекомендуем. Что было на самом деле, что художественный вымысел? ФБР действительно вмешалось в ход расследования после звонка. Как мы уже обсудили, кто звонил, очень интересно было бы узнать. Нет никаких сведений, что родители убитых детей пытались связаться с Джоном Дугласом. Джон Дуглас работал в Атланте вместе с Роем Хейзлвудом, не с Бобом Реслером. Эксперимент с $5 на улице действительно проводился. И история с дезинсектором есть в сериале, есть в реальной жизни.
Она там так смешно снята. Это, конечно, чистый кекис.
Да-да, опасно заниматься мастурбацией в лесу. Мало ли что еще происходило. Патрулирование возле реки, рекрут академии, действительно, ну, он услышал всплеск. И именно так Уэйн Уильямс попал в поле зрения как бы полиции, под подозрение. И Уэйн Уильямс реально отправился к дому властного человека. Ну, в том плане, что он поехал не к мэру, а к комиссару по безопасности Ли Брауну, начал сигналить и привлекать внимание всячески. И за ним действительно гонялись журналисты, он собирал пресс-конференции. И Уэйн Уильямс по-прежнему отрицает свою вину во всех интервью. Он всегда говорит, что он ничего не знает, не имеет никакого отношения, он не был знаком ни с одним ребенком.
вспоминаю историю про то, что очень маленький процент оправдательных приговоров, и, возможно, правда, человека обвинили как бы несправедливо. Это, конечно, довольно страшно. То есть сидеть всю жизнь за то, что ты не совершал, это...
Ну, мне кажется, на другой чаше весов факт, что убийства прекратились.
Ну да, то есть тут, да.
Потому что если это был бы другой серийный убийца, то он бы не смог остановиться, во-первых.
Теория заговора была в том, что Кукус-клан, там же типа Кукус-клановец, это бывший шериф. И что, мол, этот бывший шериф убивал, собственно, шлепал, потом нашел какого-то, на которого можно все это повесить, собственно, и прекратил убийство. Ну, теория была вот в этом.
Мне кажется, да, теория несостоятельная, потому что почему именно Уэйн Уильямс, да, который такой честный гражданин, сын педагогов. Другой факт, что какой плюс для этого Куклус-клану, если они не привлекают общественное внимание к своим убийствам.
Ну вот они апеллируют вот к этой истории про то, что он сказал, что он убил там тысячу поколений условно чернокожих.
Ну я не сомневаюсь, что Куклус-клановец одобрил бы действия Уэйна Уильямса.
Но нужно понимать, да, что это теории все эти конспирологические, они действительно имеют какое-то основание под собой, но у нас есть господин Дуглас, да, который, в общем-то, сквозит через многих серийных убийц, которые он расследовал, и подход к расследованию убийц, в принципе, убийств один и тот же, поэтому не доверять, так скажем, его действиям, мне кажется, ну, его решения, мягко говоря, были непопулярные среди местных властей. Ну, там то есть он работал так, как работал, да, и вот действительно как-то вызывает доверие, что ли, его действия, поэтому мне кажется, это не тот человек, который бы решил повесить на глухаря, кого-то, знаешь, на кого попало. Он бы мучил до последнего.
Фигура Дугласа тут, конечно, вызывает очень большое доверие, тут я согласен абсолютно. Ну что, ребят, сегодня мы рассказали про очередного маньяка, предположительно маньяк.
Да нет, точно.
Суд доказал.
Ну суд доказал, ладно, но он доказал два убийства.
Навальный тоже преступник. Суд доказал.
Очень опасно, очень опасно. Так вот, мы сегодня проговорили про Уэйна Уильямса, про человека, который сейчас сидит в тюрьме. Опять же, если вам понравилось, пишите нам комментарии. Если вам не понравилось, тоже пишите комментарии. Мы хотим услышать ваше мнение. Пожалуйста, пишите нам, рассказывайте.
Не пишите, если вам не понравилось.
Да, можете писать комментарии не обязательно в подкастах, в приложении. Можно писать комментарии. В личку не надо, тоже спасибо большое. Лучше в телеграм-канал.
У нас есть телеграм-канал, вы можете там обсуждать что-то с нами, подчерпнуть какие-то факты или посмотреть, какие ужасные мемы мы иногда туда постим.
Там очень смешные мемы, правда, подписывайтесь. Мы, наверное, будем тогда заканчивать. Рад, что вы провели это время с нами, послушали наши занимательные истории. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Всего хорошего, ребята.
Спасибо большое.